Моя Прага.
Здравствуйте, дорогие друзья! На нашу любимую Прагу потихоньку опускается осень, а потому
Оля Васенкевич и Таня Кшелинова приветствуют вас из легко-осенней Праги и приглашают вас на очередную прогулку.
Танечка, вот знаешь, мне кажется, что осень, особенно ее начало, это очень подходящий период для созерцания.
Да, Олечка, недаром великий русский поэт, даже уже как-то неловко упоминать его имя в суе, писал: «Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора».
Ну да, похоже, он знал толк в осени. Но если ты живешь в Петербурге, то очень трудно не знать толк в осени, поверь мне, Танечка. Потому что осень там длится примерно полгода, а то и больше. Даже когда весна, все равно кажется, что осень.
Ну, Олечка, оно, конечно, видимо, с точки зрения тепла не очень приятно, но зато красота-то какая там у вас.
А вот это, Танечка, верно, тут уж не поспоришь. Зато вот сейчас и вообще этой осенью в Праге, мне кажется, нам очень повезло, потому что до сих пор еще вполне тепло, дождей не слишком много, и нас еще ждет постепенное пожелтение и покраснение листьев, осенний воздух и прочие радости.
Олечка, а ты вот в самом начале заговорила что-то о созерцании. Ты это вообще к чему? Хотя, чего я спрашиваю? Это же, можно сказать, в воздухе витает. Почему-то именно осенью особенно хорошо думается. Наверное, это как подготовка к спячке, подведение итогов уходящего года и вообще некоторое снижение оборотов и даже погружение в легкую меланхолию.
Ну, Танечка, похоже, ты полностью прониклась моим настроением. Так вот, что еще мне пришло в голову. Я тут недавно посетила одну замечательную выставку, образы которой до сих пор не идут у меня из головы. Это выставка о жемчужинах чешских пейзажей. А жемчужинами этими являются различные часовенки, придорожные распятия и другие небольшие творения скульптуры и архитектуры, которые были созданы очень давно, но, тем не менее, их до сих пор можно часто встретить, путешествуя по Чехии.
Оля, ты знаешь, ты совершенно права. Я помню, как только я приехала в Чехию, мы очень много путешествовали, смотрели, изучали, где мы вообще оказались. Я была поражена огромным количеством вот таких религиозных произведений искусства по всей Чехии.
А почему у меня, Танечка, собственно, это ассоциируется с осенью? Наверное, потому что большинство этих фотографий на выставке было сделано в осеннее время. И ты не представляешь, какое огромное впечатление произвела на меня эта выставка. Поэтому в голову пришла мне одна идея.
Ну, надеюсь, что она напрямую связана с нашим сегодняшним путешествием по Праге, а то наши радиослушатели уже, наверное, совсем запутались. Что это мы тут им вещаем? То об осени, то о жемчужинах религиозной архитектуры.
Абсолютно верно, Танечка. Дело в том, что я давно приглядела в Праге одно место, о котором мне бы непременно хотелось рассказать нашим радиослушателям. Есть в Праге такой район, называется Вршовицы, о котором мы уже неоднократно упоминали в наших передачах. Раньше мне казалось, что находится он у черта на куличках.
Ну, Олечка, ты отчасти права. Хотя этот район начинается не так уж далеко от центра, а именно следом за нашим любимым районом Винограды. Но тянется он почти до окраин Праги.
Однако как-то довелось мне, Танечка, в этом районе пожить. Правда, всего месяц, но зато потом я через него долгое время ездила и ходила пешком на работу. И мне удалось хорошенько его рассмотреть.
Ну и на самом деле Вршовицы – это очень занимательный район. Кстати говоря, некогда это была небольшая деревенька за Прагой. Но на рубеже 19-20 веков ее постигла та же судьба, что и большинство деревень и поселений в окрестностях Праги. Прага ее поглотила.
Да, Танечка, так оно и было. А вот если ты себе визуально представишь район Вршовица, что бы ты назвала его доминантой?
Оля, ну это же и ежику понятно. Конечно же, этот колонноподобный костел, который видно с любой находящейся на возвышении точки Праги.
Но знаешь ли ты, Танечка, что так было далеко не всегда?
Ну, об этом, конечно, можно догадаться, потому что сама форма костела красноречиво об этом говорит.
Совершенно верно. Но к форме этого костела мы вернемся чуть позже. Действительно, ранее на месте этого поистине гигантского костела стоял маленький костельчик святого Микулаша. Но, как ты сказала ранее, когда Прага поглотила Вршовица, соответственно, стало расти и население района.
И тогда, ясное дело, маленького костела для удовлетворения религиозных нужд населения стало явно не хватать. Надо было строить новый костел. Посему в 1902 году, когда населенный пункт Вершовицы получил статус города, по предложению тогдашнего ксенза Франтишка Дусила, было основано общество по строительству нового храма Господня.
Членом этого общества мог стать каждый, кто внес пожертвование на строительство нового костела. В итоге к 1927 году было собрано столько средств, что стало возможным объявить конкурс. На удивление, проявленный интерес был невероятно велик. На конкурс поступило 52 проекта.
Ну а как всем нам хорошо известно, 20-е и 30-е годы прошлого столетия не только в Чехословакии, но и по всему миру – это период расцвета современной архитектуры, а в особенности стилей конструктивизма и функционализма. А Чехословакия в этом отношении, нужно заметить, неплохо себя зарекомендовала.
Кстати, Танечка, тогдашний пастор костела, видимо, тоже проникся мыслью новой архитектуры, а посему выразил желание, чтобы новый костел стал образцом той самой современной архитектуры. Как в шутку заметил ассистент нынешнего пастора костела Святого Вацлава Ян Рикл, сегодня можно только догадываться, что в представлениях тогдашнего пастора являлось образцом современной архитектуры.
Тем не менее, после того, как на последнем этапе конкурса в 1928 году победил известный чешский архитектор-авангардист, создавший множество прекрасных построек в Праге и вообще в Чехии, Йозеф Гочар, стало ясно, что костелу быть.
Но вообще-то, прежде чем объявлять конкурс, было необходимо найти место для нового костела. На участке, который изначально был обещан под новый храм, был разбит парк, а посему обществу пришлось искать новое место. Тогда был обнаружен подходящий участок на старом кладбище, которое находилось на нынешней площади Святополка Чеха, где в 1903 году были прекращены захоронения.
Кстати говоря, как только все организационные вопросы были улажены, общество долго не тянуло кота за хвост, а быстренько приступило к строительству. Плюс ко всему приближалась тысячелетняя годовщина со дня смерти покровителя чешских земель святого Вацлава, а потому костел было решено посвятить именно ему.
В соответствии с проектом Гочара было решено полностью упразднить кладбище, эксгумированные останки захоронить в крипте под погребальной часовней нового костела. Представляешь, Танечка, они, наверное, по сей день там лежат.
Да уж, Олечка, сердце замирает от таких фактов. Но, тем не менее, первый камень в основании костела был положен 20 мая 1929 года, а уже спустя 11 месяцев, 21 сентября 1930 года, костел был освящен архиепископом пражским Франтишеком Кардачем.
Ну, дорогие друзья, долго мы вам рассказывали про осень и про пражские настроения нынешней осени. И так незаметно время нашей передачи подошло к концу.
В следующий раз вас ждет продолжение нашей сегодняшней передачи. Снова мы с вами побываем в Вершовицах и обязательно зайдем внутрь этого костела.
А на этом мы с вами прощаемся. С вами были Оля Васенкевич
и Таня Кшелинова.
Услышимся!